Доброе утро.
Доброе утро. А вот, если можно, несколько вопросов. Думал таких.
Понял.
Вот, начало утренней молитвы есть такие слова после акиды, что человек всегда будет богобоязненным даже в одиночестве. Пусть скажет, вставая рано утром, Властелин всех миров, не на праведность свою полагаемся, мы обращаем к тебе мольбы наши. А вот тут написано «вставая рано утром», а это начало утренней молитвы. А почему мы эту фразу не говорим, собственно, когда вставая?
Еще раз, я как-то не очень понял. Написано у вас в молитвеннике, что вставая рано утром, надо что-то говорить, а мы это не говорим.
Да.
Понял. А что там написано? Это не
Ну,
мы, да?
после акиды идет, после акиды, после жертвоприношения Ицхака, в начале молитвы. И тут идет написано, вот я на русском прочитаю, пусть всегда человек будет
А, я
богобоязнен, даже
просто знаю, о
один
чем вы
не знает
говорите.
истину,
Дайте
говорит правду сердце
секунду.
своем, пусть кажется, расставая рано утром.
Да. Ой, да, дайте посмотреть, сейчас я это. Кейде. После этого любая Ирея Шамай, Бесей Сургалу, Модела, Мес, Ведовера, Мес, Белова, Яшкем, Веймар. Рибон Коломин, Луалтит Кейсейну, Анахну Пирим, да, что мы не за праведности нашей, как бы изливаем перед тобой мольбу, а вот надеюсь на твое милосердие. И потом, как бы это постепенно переходит в чтение Шма, который еще до молитвы, такое, и там потом благословение, что ты освящаешь свое имя среди многих. Ну, это как бы тоже такая вещь, которую, смотрите, кто-то это читает, а кто-то не читает. Вопрос, откуда это взялось? Это как бы такая рекомендация, это не то, что прям... То есть есть обязанность, есть вещи, которые обязанность строгая, да, скажем, шма с благословениями и там молитва Амида, и такие вот основные части молитвы, они обязательны. Есть еще много всяких вещей, которые, ну, сложились традиции, чтобы вот это тоже читать, и это тоже полезно, и это тоже помогает чему-то. Это все большой комплекс подготовки к молитве, но не все эти вещи, они прям так строго, что вот если он их не прочитал, то он не выполнил молитву. Кто-то сегодня это читает, а кто-то, наверное, пропускает. Я не могу вам за всех сказать, я не знаю, что все делают. Но это не то, что имеется
Смотрите,
в виду,
вот.
что сразу встав с утра это надо говорить. Имеется в виду, что это тоже это вот часть подготовки к молитве с утра.
Вот смотрите, весь месяц Тишрей мы не говорим Таханун, но слихот, там в слихоте прямо и
Не весь,
написано
после
Таханун.
Йом-Кипура. После Йом-Кипура мы не говорим Таханун.
Да, нас вот нам сказали, что весь месяц Тишрей.
Нет, обманули вас. Сейчас говорят месяц, все говорят Таханун, никакой причины его не говорить сейчас нет.
Значит, традиция, значит, вот,
Не знаю,
и
чья это
все.
такая традиция, я такого не видел. Может быть, что...
Хорошо, перед Псуке Дезимра есть такая фраза: «Уста мои готовы, чтобы возвеличить тебя». Зачем она говорится?
Какая фраза перед Псукей Дезимра, это в смысле перед Барух Шамар, что там есть, я не...
Да, перед Барук Шамар, да.
Там есть, ну, перед Барух Шамар есть какая-то такая, типа...
Харни, как-то вот на иврите сейчас не прочитаю.
Арейни мазаменет пи, вы имеете в виду, что вот я как бы готовлю, что ли,
О,
я готовлю
да.
свои уста, да, что я их сейчас предназначаю для этого, чтобы благословить, благодарить и, так сказать,
А
благодарить.
зачем это говорится?
Ну, поскольку начинают какую-то часть, так кто-то постановил, чтобы вот так сказать. Тоже такая рекомендация. Опять же, все время у нас есть как бы молитва, и перед молитвой еще иногда коротенькая молитва, чтобы настроить правильно. Понимаете, как это? Есть, я бы сказал, знаете, есть на радио настройка, а есть там еще такая ручка маленькая, тонкая настройка. Чтобы то, что мы сейчас будем направлять свое сердце к Всевышнему, чтобы мы перед этим уже успели подумать. Да, не уже перед этим успели настроиться на нужный лад, и молитву, которую мы сейчас будем говорить, уже будем говорить с правильным пониманием.
Ну, отсюда мы делаем вывод, что карбонот и начало утренней молитвы это еще не считается направление правильное,
Это
так?
все, не то, что считаю, это все помогает, приближает меня к главной части молитвы. Это все меня настраивает, и, ну, и параллельно тоже я уже какие-то вещи Всевышнему говорю и сам проникаюсь какими-то мыслями. Это все такой процесс постепенный.
Спасибо.
Ну что ж, пришел кто или не пришел, а мы уже, а вот кто-то есть еще у нас, да, здравствуйте. Очень хорошо. Итак, мы в середине. Заповеди 84 у нас тут по этому порядку. Хинуха, шмита, то есть оставлять землю без обработки и не как бы допустить людей к плодам, то есть не считать плоды своими, а считать их общими. Такая заповедь вкратце. И мы здесь говорим про уже детали такие более законодательные. Мы видели, что есть в этом подходы. Кто-то говорит, что это и в наше время и работает заповедь полностью, но такое основное мнение, что в наше время это уже постановление мудрецов. И мудрецы постановили это исправлять только в земле Израиля. И поэтому что делается? Мудрецы повелели, что в год Шмита на всех, то есть седьмой, каждый седьмой год, который называется Шмита, значит, все земли, которые были освобождены вернувшемуся из Вавилонии евреями, где-то примерно все, что ниже Акко, как минимум, на этих местах нельзя выполнять никакие работы земледельческие, и вся продукция, все, что растет, весь урожай такой или иной, и выросло то, что само, и то, что выросло как бы с прошлого года, и сейчас, скажем, плоды налились соком в шмиту, так или иначе, все, что можно собирать и кушать, значит, то, что, подождите, то, что на огородах, то, что на полях, то есть сфихим, то, что называется, да, то, что как это называется, то, что растет из земли. И нам сказали, это нельзя не только выращивать, но даже не есть то, что выросло само, чтобы не начали выращивать. Так это нельзя кушать. То, что плоды, которые из деревьев, так их можно кушать, но они, как это сказать, они принадлежат всем. Теперь здесь он дальше пишет, вот эти сфихим, которые выросли, то есть огородные и зерно и прочее, это невозможно ничего с этим сделать, просто это нельзя кушать никому. Это стало приобрело святость, и земля, которая приобрела святость после тех, которые пришли из Вавилонии, она уже, эта святость необратима, поэтому сегодня это работает. И хотя бы по постановлению мудрецов здесь есть шмита, потому что это действительно святая земля. Теперь те пределы земли Израиля, которые более широкие, которые, скажем, захватили в свое время те, кто вышли из Египта, но не, потом не получили второй раз те, кто пришли из Вавилонии. Это севернее Акко, это где-то еще там на юге есть, еще какие-то места, которые нам сейчас мало что скажут, эти названия. И здесь нельзя обрабатывать землю, но можно есть то, что выросло там самостоятельно. Если не нарушая запрет, оно само выросло что-то, то тоже, поскольку там была первая святость, которая потом ушла, если ее не вернули. И все, что южнее Египетской реки, севернее, чем Акко, это можно обрабатывать даже. Сирия, как мы говорили, вот эта территория сбоку от Иордана, справа. Сирия – это то, что Давид Амелех захватил до того, как завершили полностью овладение землей Израиля, как положено было по Торе, и поэтому наши мудрецы говорят, что это был кибуш йохид, то, что он сам завоевал, а не как бы как представитель народа. И да, это земли, которые, он говорит, расположены напротив Арам-Нараим, Арам-Цовы, то есть где-то там на уровне Ирака, что ли, Ирана, не знаю. Ну да, там, где вот Евфрат, Вавилония, Дамаск, Ахлав, Харан, какие-то эти места, что сегодня там, какие названия, я не знаю точно. Теперь что с этой землей? Сегодня ведь заповеди Торы, в принципе, вообще заповедь Торы на эти места не распространяется. Мудрецы в свое время запретили там обработку земли. И те земли, которые вот Аммон, Моав, Египет и прочие, там вообще не относятся туда Шмита и к прочим землям. А в Сирии как-то он не очень понятно говорит. То есть в то время было не разрешалось делать там обработку земли, но что-то там как-то были какие-то облегчения. А сегодня я не очень понял от него. Может быть, сегодня там нету запрета, но я не боюсь вам сказать, ла. Законодательные подробности мы тут не изучаем. Мы смотрим то, что Хинух нам раскрывает смысл заповеди. Итак, тот, кто нарушает эту заповедь, в любом случае, сегодня в земле Израиля точно она есть. И пусть даже постановление мудрецов, но мудрецы постановили, чтобы мы все делали так, как положено Торой. А в то время, когда эта заповедь работает из Торы, то если кто-то нарушает ее и не допускает людей, которые хотят войти в его виноградник или какой-то фруктовый сад и угоститься там, или на его поле что-то собрать, и сам собирает весь урожай, пока народ Израиля находится на своей земле, этот человек, значит, он пренебрегает заповедью повелительной «Мавотель асей», то, что называется. Что человеку разрешается сделать, это понемножку собирать плоды, которые необходимы для пропитания наравне с прочими людьми, которых он должен туда допустить, так, чтобы люди, которые смотрят снаружи, не могли бы понять, чья это земля. Чтобы не было видно, что он хозяин, и он там кого-то пустил. Он такой же, как все. Это то, что у нас здесь по этой заповеди. Посмотрим, что у нас заповедь. Если есть вопросы какие-то, то давайте или переходим к следующей. Вопросов нет, то тогда давайте смотреть следующую. А следующая заповедь у нас 85-я. Это бездействие в субботу. Следующая заповедь. В субботу мы должны оставить всю созидательную деятельность, которую Тора определила. 39 работ, которые в устной Торе мы находим. Что интересно, я не помню уже, с кем я это обсуждал, с вами или с кем-то еще, что вообще-то название «праздник русское», его нужно было бы отнести именно к субботе. А Йом-Тов – это такой особенно хороший, веселый день. То, что мы называем праздники. Да, вот эти Песах, Шавуот, Суккот. Но на самом деле слово «праздник» по-русски – это же от слова «праздность», да, что мы не должны делать ничего. Это как раз суббота. Само название суббота, конечно, отражает это, да? Ашбата, швита бы шаббат. Ну, то есть само название шаббата, оно отражает это понятие, что это день, когда не делают чего-то. Теперь чего? Посмотрим, как Хинух говорит. Лишбот мимлаха бьем шаббат. У нас есть повеление воздерживаться от тех работ, которые Тора называет малаха в субботний день, как написано в Йома Швеити Жбот. И здесь мы говорим именно о повелительной заповеди. Есть запретительная заповедь, нельзя делать то, нельзя делать то, нельзя делать эти работы. И есть повелительная заповедь воздержаться от них. Зачем нужна нам повелительная, если уже есть запрет? А для того, например, что когда человеку понадобится, будет какая-то другая заповедь, которая требует от него нарушить субботу, и по законам Торы, по правилам, как быть, когда одна заповедь требует что-то сделать от человека, а другая заповедь ему запрещает это делать по какой-то сторонней причине, так как ему быть, сделать или не сделать? Не сделаешь, получится пренебрег предписанием. Сделаешь, нарушил запрет. Что делать человеку? На эту тему есть закон. Если есть сталкиваются запреты и предписания, предписание сильнее, оно отодвигает запрет. Но если к запрету тоже предписано предписание, как вот в нашем случае с субботой, тогда нет, тогда это предписание не может отодвинуть. Поэтому, например, Если человеку нужно сделать брит в субботу, ну, предположим, какой-то юноша приехал из России, почитал еврейские книги, поговорил с раввинами, не знаю, послушал уроки, проникся пониманием того, что Тора – это истина, и раз так, он должен сделать обрезание, и как раз наступает суббота. По идее, надо было бы ему взять и в эту субботу сделать обрезание, чтобы не откладывать. Мы знаем, что нельзя откладывать обрезание, это очень плохо. Если человек уже собирается его сделать, то не надо его откладывать. Но поскольку в субботу это не только запрет, но и предписание воздерживаться от мелоход, то эту мелоху нельзя будет делать в субботу, поскольку там нужно резать, пускать кровь, еще какие-то вещи делать, которые, конечно, являются субботними работами, и их делать в субботу нельзя. Когда да, делают обрезание в субботу, когда ребенок родился в субботу, тогда восьмой день, про который Тора отдельно написала, что в этот самый день ты должен сделать обрезание, и намекнула, что даже если это суббота. Поэтому, поскольку сама Тора это оставила здесь такое требование, здесь это делается в субботу. Но если обрезание делается не вовремя, не на восьмой день, уже все, оно в субботу не может отодвинуть. Что он говорит? Все, что связано с этой заповедью, мы написали в той заповеди, которая запрещала делать субботние работы, и там все подробно объяснял. Здесь просто он перечисляет, что у нас есть еще и повелительная заповедь. И он говорит, вообще-то суббота упоминается в Торе до 12 раз. Тора очень, очень тщательно следит за тем, чтобы евреи уяснили, что работать в субботу нельзя. Все по 85-й заповеди мы такую очень быстро ее прошли. И давайте смотреть, что у нас есть дальше. Да, заповедь 86-я. Значит, не клясться авойдозоры. Как он пишет? Шелониш бабы шема водозара филлы овдеа. Вот видите, он сам говорит, когда это может быть? То есть ты имеешь дело с каким-то язычником, и он не доверяет твоему честному слову, там вы делаете какую-то сделку, какой-то бизнес, он говорит, поклянись мне, да, что будет там все честно, что все будет, как ты сказал, и что-то такое. И говорит, поклянись мне вот именем вот этого божка, вот этого божества, потому что я его признаю. Так тебе не разрешается, да, ради того, чтобы сделать хорошую, выгодную сделку с этим язычником, использовать имя его божества как объект клятвы, даже если только делается, что просто он поверил. Я сам не верю в это божество, я сам не считаю это никакой вообще клятвой, просто чтобы он успокоился. Нет. Волонашбиалы гойба, не только нам нельзя, но и его, с него мы не должны такую клятву требовать. То есть, когда ты имеешь с ним дело, если ты знаешь, чем именно он будет клясться, не требуй с него клятвы. Потому что сказано в Торе как бы «Шем, шем Элоим Ахерим Лотазгиру» – «Не упоминай имени других божеств». Да? Всевышний запрещает, чтобы мы даже произносили имена этих идолов. «Убихлалас гара шаману бен нишбаа бен машбиа». И то, что называется «упоминать», это не только самому клясться, но и требовать клятвы от другого. Есть, которые объясняют, что главный запрет здесь именно в том смысле, когда человек имеет дело с иноверцем в его праздник. У него есть какой-то религиозный праздник. И что тогда получается? Он радуется, что он сделал выгодную сделку, ему тоже эта сделка понравилась. И он что идет в свою молельную, в свой молельный дом, и там своему идолу возносит благодарность. И получается, что даже то, что я с ним просто сделал этот бизнес, не требую с него клятвы и сам не давая ему клятву, а просто я сделал с ним в этот день вот это дело, и он пошел поблагодарил своего идола, и, конечно, много раз он там его назовет, тем самым я являлся причиной этого. И говорят нам комментаторы здесь, что это тоже нельзя. Я не знаю, ли сегодня есть такое что-то, что вот именно вот в их праздник, то есть у христиан, которые мы знаем, так они в свои праздники, вам наоборот, тоже стараются бизнесом не заниматься.
Елка.
Как?
Елка.
Елка. Нет, но я имею в виду, что я с ним сделаю какую-то сделку, и он побежит именно из-за этого в церковь, чтобы благословлять своего этого еврея несчастного, который у него там нарисован. Я не думаю, что сегодня такая есть, но надо проверить, да, надо проверить. Если есть какие-то язычники из Индии, бывает, там откуда-то, там реальные идолопоклонники могут быть, и действительно, там нужно остерегаться тогда, чтобы не делать с ними в день их праздника вот эти сделки, потому что иначе получится, что я явился косвенной причиной он того, что он пойдет и будет благодарить свое божество. Давайте посмотрим
А вот
дальше.
если у них выходной день, ну, например, есть выходной день, ну, согласно какому-то празднику, и ты в этот день тоже не работаешь, потому что, например, тебе сказали не работать. Это можно сказать какая-то сделка, которую ты подтверждаешь,
Нет, нет, нет. Мы
что...
говорим именно про сделку, когда денежная, то есть какая-то финансовая сделка производится, и он радуется этому и бежит благословлять свое божество, которое, как он думает, ему помогло. А от того, что я тоже отдыхаю в этот день, скажем, у меня суббота, это совпало с каким-то его праздником, конечно, я не должен из-за этого теперь начинать нарушать субботу, да, или это мой йомтов, или еще что-то, но совпало, совпало, что тут поделать. Это не связано. Теперь он говорит дальше. Да, что он говорит, чтобы мы не вынуждали других людей упоминать имя этого божества. Таким образом, как им запрещено это делать. Да, что они-то это упоминают то, что как бы служа ему одновременно, они его благодарят, они ему молятся, благословляют его, говорят ему спасибо за то, что он им помог. И это, конечно, является частью служения. И я, получается, его подвинул к этому служению, это нельзя. Да,
А
они, потому что,
можно вопрос?
да.
А если, например, ты хочешь встретиться около места, где это проводилось или проводится? Как это все сделать аккуратно?
Насколько я знаю, тоже да, но это может быть другая заповедь, но нельзя даже назначать место и говорить, встретимся там возле церкви Святой Моники какой-нибудь, да, нет. Чтобы не упоминать каких-то людей или там объекты, которым поклоняются. Можно просто сказать, встретимся на углу там такой-то улицы, да, или что-то в этом роде. Не упоминать идолов. И давайте посмотрим, что он говорит. Да, он говорит, что он подчеркивает, что ведь всем народам мира запрещено идолопоклонство. Скажем, возможно, если кто-то из них назовет имя идола просто как техническую какую-то вещь, то, может быть, в таком случае это для него не будет нарушением, для меня это будет нарушением. Но если я его вынуждаю назвать это имя в качестве объекта служения, то есть он его благодарит из-за меня, вот тогда получается, что я его подтолкнул к нарушению Торы, потому что служителям им нельзя, конечно. И мудрецы наши, благословенной памяти, добавили еще одну деталь, которая должна отдалить человека. Ну, как мы знаем, многие вещи мудрецы сделали, добавили какие-то правила, которые призваны отдалить человека от возможности нарушить настоящий запрет Торы. Какое правило здесь они добавили? Они сказали в Геморе Сангедрин, чтобы человек... Ох, как раз то, о чем вы спросили, чтобы человек говорил, не там, подожди меня возле там какого-то, ну там просто идолы стояли на улице, да, там, я знаю, подожди меня у статуи Афродиты там, да, на углу. Вот не говори таких вещей. Назови какой-то другой критерий. Назови что-то другое. То есть не... Это уже мы видим не запрет Торы, даже для нас, так сказать. Но мудрецы сказали, чтобы мы так не делали, чтобы не привыкали вообще каким-то образом произносить имена этих идолов. И, наверное, это моя уже мысль, я вам продаю как свою, чтобы вы знали. Тут он не пишет этого дальше. Но я думаю, что в чем здесь проблема, когда я вот так, например, назначаю встречу возле этого. Я тем самым как будто бы немножко признаю, что это нормально, что тут стоит вот этот идол. А на самом деле это ненормально. Он не должен был бы тут стоять, поскольку это прямое оскорбление как бы Творца мира. Плевок в небеса этот идол. И вообще-то надо было бы его разрушить, но если у нас нет сил на это, нет возможности, нет разрешения тех, кто там управляет сейчас, то хотя бы мы не должны себя вести так, как будто бы считаем, что это в порядке вещей. там есть памятник Пушкину, а есть статуя какого-то идола, есть еще что-то. Это не годится. Кстати, что с памятником Пушкину? Я думаю, что хотя в нашей традиции не полагается делать такие памятники, но если этот памятник где-то уже стоит в Москве, то назначить встречу возле него, наверное, это не проблема, поскольку никто из него идола не делает.
А вот недавно был случай, вот у нас недалеко от хоральной синагоги есть сквер, а на сквере там вот сквер такой, ну, с памятника, откровенно говоря, чистого идолопоклонства, то есть по этому скверу нельзя гулять, получается.
Идолопоклонский памятник, в смысле, что там изображен какой-то идол, которому поклоняются.
Человек с крестом стоит, как бы, и все.
Кем?
С крестом, с крестом.
А, нет, человек с крестом, это может быть какой-то служитель. Если он сам только служитель, то...
Идолопоклонство.
Да, но вопрос, или он сам этому человеку поклоняется?
А это кому как? Я не знаю, я в это не вникал. Может, и поклоняется, потому что ведь разные есть праздники. И вот, кстати, еще один
Если
вопрос.
поклоняются, значит, тоже нельзя это называть. Если это просто какой-то из, там, я не знаю, известных священников, которому поставили памятник, так это не идолопоклонство. Но там надо знать уже про ситуацию. Ладно, на сегодня тогда мы закончили.
А
Продолжим потом.
последний вопрос, можно я успею?
Да.
А если тебе, ну, например, предложили вручить орден какой-то или награду в честь какого-то, ну, там, какого-то победоносца, какой-то там святой или что-то такое. Мол, такую награду можно получить или нет?
Хороший вопрос задаете. Я не возьмусь так сразу сказать, потому что надо знать, что там за, как это оформлено, как это называется, связана ли награда с идолопоклонством или просто она названа в честь там кого-то, кого канонизировали. Вопрос, что значит они канонизировали, просто считают его святым человеком или теперь ему молятся, это объект идолопоклонства. Я не такие тонкости надо уточнить. Да, поэтому там, если кому-то предлагают такую награду, пусть спросят раввина. Всего вам доброго всем. Всего доброго.
Аминь.